Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде, вне зависимости от того, делаете ли вы это действительно живьем или чуть попозже посмотрите в записи. В любом случае, вы можете писать что-нибудь в нашем чате онлайн или потом написать какие-нибудь свои комментарии по ходу. Можете задавать вопросы. Мы тоже туда будем иногда, с вашего позволения, посматривать. Может быть, что-нибудь интересное, даже наверняка что-нибудь интересное там найдется у нас в особом мнении. Но для меня это вообще, так сказать, финальный эфир этого года, так что у меня такое... немножко прощально с 23-м годом, так что я вас, может быть, в конце еще на два слова отвлеку и поздравлю, и всего пожелаю. Ну так вот, в этом особом мнении у нас богослов Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, я вас приветствую. Добрый вечер.
Добрый день.
Вот, по имени-отчеству можно же обращаться, да, потому что я всегда, когда вот с людьми... облеченными саном, как всегда думаешь, как, в какую, какую правильную форму обращения выбрать. Так что если по имени отчеству хорошо, то и, как говорится, слава богу. Вот. Но год заканчивается, с вашего позволения, про какие-то ваши личные, общественные и духовные даже итоги я спрошу чуть попозже. А сейчас задам вопрос по той теме, которую, извините, обсуждают все. И я не знаю, сколько тут духовного или бездуховного, но обсуждение вот этой вот голой вечеринки, на которой собрались представители нашего российского бомонда, которые надеялись там, видимо, повеселиться, хорошо провести время. Вот. А в итоге это закончилось репрессиями, которые кому-то стали даже напоминать отчасти, по стилистике, по крайней мере, отголоски 1937 года. Вот у вас все вот это вот мероприятие в человеческом, в духовном, в политическом, в общественном смысле, какое вызвало ощущение? Мероприятие и реакция на него?
Знаете, как бы эта тема прошла у меня, я поставил мне значок 18+, и сказал, я такое не смотрю.
Ну, смотреть-то это, в общем, я не могу сказать, что я тоже чисто вглядывался, естественно, как везде там в каких-то там сетях проскочили фотографии, я в смысле допустимости вообще обсуждения таких тем, нужно ли на это как-то реагировать, есть ли в этом какая-то свобода человеческого выбора, или ну, это действительно надо как-то контролировать, запрещать, цензурировать, а не только значком 18+, ограничиваться и проходить дальше.
Ну, давно известно, что на всякий роток не накинешь платок, поэтому сказать, ах, нельзя обсуждать, почему нельзя обсуждать? Ну, давно известно, что осуждение – это налог, который люди платят за свою известность. И в данном случае, насколько я понимаю, речь шла о публичных людях. Вот. И это регулярное происшествие происходит в медийной жизни современного мира, когда человек, который желает медийности и живет в ее лучах, вдруг выясняет, что какая-то часть той жизни, которую он считал приватной, или которую он декларировал в качестве приватной, вдруг это вот становится предметом внимания и обсуждения, да? И сказать, что вот, ну, нельзя обсуждать личную жизнь там, президента или какого-то певца и так далее, ну, почему нельзя?
Ну да, и тем не менее люди так или
иначе... Кому-то интересно, ну что ж поделаешь, ну, у людей бывают странные интересы, да? Просто... Бывают конференции, на которых мне очень скучно.
Просто раньше это как-то проходило как светская хроника. А сейчас это вдруг такие вещи, вообще подобного рода вещи, превращаются в такое, в общем, политическое дело. И государство, которое там с темой абортов, с темой демографии, с темой чего угодно, что раньше просто было элементом частной жизни, сейчас это становится предметом обсуждения там, с трибуны Думы, законодательных инициатив, чего-то вот еще такого.
Ну, я думаю, что у вас нет недостатка в людях, которые... кушали устрицы, поэтому могут обсуждать их вкус, сравнивать разные сорта. То есть я имею в виду, что есть люди, которые, наверное, видели эту вечеринку и могут дать экспертные комментарии. Я не отношусь к их числу.
Ну хорошо, тогда, в общем, мы, по крайней мере, в этом эфире эту тему закроем. Я, честно говоря, сам...
Давайте не будем убивать предновогодний эфир.
Да, с удовольствием мы закончим. Вот, сейчас говорят там о новогоднем, предновогоднем настроении, но вы незадолго до... Персонально, вы незадолго до Нового года, во-первых, сменили место жительства, и, во-вторых, фраза ваша, да, что вы находитесь под воздействием иностранной книги, а именно Евангелия, в общем, тоже разошлась здесь и стала достаточно яркой цитатой. Что персонально в вашем мироощущении изменилось за этот год?
Ну, во-первых, конечно, усугубилось то чувство, которое родилось у меня еще в феврале прошлого года. Это утрата Родины. Родина как некого такого большого «мы», «я», то он, «она» вместе целая страна. Ощущение, скажем так, что вот причастности своей личной к какому-то большому «мы», к большому, большой идентичности. И что для тебя это, и чтобы эта идентичность, это осознание этой идентичности было бы для тебя источником позитива. Вот это переживание в данном случае, в этом контексте, оно ушло, да? То есть здесь уже я понимаю, что если я, например, говорю, что я русский, это означает, что я могу гордиться и полетом Юрия Гагарина, но, увы, и опричнина – это тоже мое. А если я говорю, что я православный, я целую ноги Серафима Саровского намоленные, да, но при этом должен понимать, что и призывы святого Геннадия Новгородского подражать примеру Бешпанского короля и сжигать еретиков – это тоже часть того, все того же православия. И, да и статус как бы этих двух персонажей церковных одинаков, тот и другой во святых числится, да? Вот и живи с этим, что называется. Вот. Так вот, сейчас та полоса нашей национальной истории, когда те, кто выступает официально от имени нашего многомиллионного народа, да, и нашей многомиллионной церкви и прочее, ну, в общем, творят беззаконие. Поэтому меня идентичность с ними, она огорчает. Придут другие времена, да, будет иначе. А я утешаю себя тем, что одна из черт русской классической культуры – это то, что наша любовь к Отечеству всегда была странной в формировке Лермонтова. Вот некая любовь вопреки начальству. То есть надо, то есть задача русского интеллигента – это найти в русской жизни, в русском пейзаже и так далее, что-то, что можно было бы даже публично, не просто приватно, интимно, а публично позволить себе объявлять любимым и при этом не считаться агентом охранного отделения. Вот такой интеллектуальный вид спорта, начиная с начала XIX века, он входит в часть нашего культурного кода. Вот этому обучали даже в советской школе. Там ведь даже специально политизировали историю русской литературы. И специально из всех писателей и поэтов, классиков делали таких вот диссидентов. Да, ну хорошо. Я соглашаюсь с тем, чему меня учили в школе. Я говорю, ну ладно. Значит, сейчас есть нужда, кажется, тоже следовать, учиться у наших классиков. В том числе и вот этому умению отделять родину от начальства. От его превосходительства.
Не у всех это получается и как-то, в общем, особенно и не все к этому стремятся, откровенно говоря. Ставя между государством и страной прямо такой вот знак равенства. Но, как вы, собственно, верно заметили, не у вас одного такое было ощущение с прошлого февраля. У кого-то, на самом деле, даже раньше. Об этой самоидентификации, что ли. И с тех пор очень многие люди говорят о коллективной вине и... Или, наоборот, об индивидуальной вине, или пытаясь отделить себя, говорить, ну вот лично я ничего плохого не делал, я ни с чем из этого не согласен, или не согласен с самыми главными и самыми противными вещами в этом. Поэтому не впутывайте меня, не ставьте между мной и там, страной или государством знак равенства. Вот я – это я, а вот они – это они. Как вы к этому относитесь?
Ну, вот, собственно, я об этом предыдущие 5 минут и говорил. И вот минувший год, он скорее вот эти размышления он подкрепил. Да? То есть надежда, которая была в позапрошлом феврале, что это надолго не затянется, что невозможно, чтобы такие вещи длились долго и поддерживались бы обществом, что это все какие-то выходки, кучки странных лиц, дорвавшихся до власти. Ну, все это не оправдалось. Прошла весна, настало лето, все продолжалось в том же духе. Настроение достаточно как бы массовое, поддержки военной операции пресловутой. Вот. И поэтому вот надо, пришлось смириться с тем, что вот надо, во-первых, учесть опыт русской эмиграции начала XX века, которая прожила слишком долгое время на чемоданах, полагая, что вот-вот, не позже ближайшей весны, все-таки большевики оставят нашу многострадальную родину, и русский мужичок из себя постоит и так далее. Я вот с огромным интересом читал, посвятил прошлую неделю чтению как раз стамбульских белогвардейских изданий где-то образца 21-22 годов, где вот об этом было много. Да, ну вот эти ожидания не сбылись. Эмиграция оказалась плохими русистами в этом смысле, плохими прогностами. Вот. И не хочется повторять, этот их не самый лучший пример воспроизводить не хочется. Поэтому надо приучать себя к данности, да, что вот похоже, что это надолго. Конечно, может быть такое, что весна нечаянно нагрянет, но это некое чудо, а требовать чуда – это по христианским представлениям не комильфо. Значит, поэтому надо учиться жить в той вселенной, которая вот нам навязывает себя в ощущениях.
Насколько вы сейчас чувствуете себя частью русской миграции, ну, в плане общения с людьми, не знаю, там, участия в каких-нибудь мероприятиях, или просто вы сменили место жительства, ну, вот, волей судеб, оказавшись в другой стране?
Пока вроде ни в каких мероприятиях именно миграции мне не доводилось участвовать, да? Вот, то есть, пока просто идет чисто бытовое обживание, да? Вот. Ну, посмотрим. Не хочется становиться частью политического клуба, потому что это не мое. Я как бы достаточно уважаю себя, а это уважение мое к себе означает, что желательно не покидать пределов собственной компетентности. В религиоведении, богословии, истории церкви я что-то понимаю, даже в военной истории. Вот. А вот в политике, политологии, ну нет, это не мое. У меня нет каких-то планов спасения России, у меня нет прогнозов, нет инсайдерской информации из этой области. И поэтому это означает, что если я начну давать комментарии о текущей политике, я просто буду пересказывать, ну, грубо говоря, те газеты, которые прочитал позавчера. Вот я их переварил, и сегодня вот делюсь с вами этой двойной жвачкой. Ну, нет, это, такая позиция мне не нравится. Участие, такая роль, да, участие в каком-то политическом процессе тоже это совсем не мое. Есть люди, которым это по вкусу, ну, а мне нет, меня как-то жизнь достаточно долгая была и застала разные бурные политические времена, и ни в одной из них я все-таки не испытывал желания войти в какую-то организационно-политическую группу, партию, вот, и рваться куда-то там к власти. Вот поэтому сейчас для меня мало что изменилось, и, надеюсь, удастся остаться в этом отношении прежним.
Если подводить, опять же, итоги этого года, куда на протяжении 2023 года, уже почти завершившегося, шла Русская Православная Церковь? В какую сторону двигалась? И как организация, и как, ну, вот просто как сообщество людей в стране миллионы верующих, действительно верующих людей?
Ну, маршрут вполне ясно определен. Он в этом году никак не менялся. Идти в ногу с властью, поддерживать ее, в том числе военные инициативы. То есть попытки, исчезли все попытки со стороны патриарха, патриархии казаться своим для Украины. То есть четкая ставка на то, что патриаршая церковь будет там, где будут российские танки. О чем говорит решение синода, который был на днях, когда, соответственно, Херсонская епархия Украинской православной церкви была поделена пополам, как раз точно по линии боевого соприкосновения. Вот, соответственно, новое, отрезанное от Херсонца, ведь находится под контролем Киева. Соответственно, от Херсонского управления епархиального были отрезаны те районы, которые примыкают к Крыму там, и Азовскому морю, и они в ту сторону, да, и они были объявлены новой епархией, отдельной Скадовской, управление которой было поручено Джанкойскому епископу. Джанкой, соответственно, город в Крыму, вот, и, а крымские епархии, они уже давно переоформлены как епархии, как, во-первых, юридические лица Российской Федерации, а во-вторых, как епархии в составе Московского патриархата, что называется, прямого патриаршего управления, то есть минуя Киев. Вот, соответственно, это решение было сейчас официально принято. Сказать, что оно неожиданное, нет, в этом неожиданности нет. Более того, оно не первое в этом ряду. Было подобное сделано и раньше, скажем, в Бердянской епархии. И когда это было сделано, я тогда говорил, странно, почему же эти вот клерки и бюрократы в патриархии, а почему они не приводят аргумент, который может придать вид церковной законности их действиям. А именно то, что дело в том, что когда была гражданская война, то 100 лет назад, то было письмо патриарха Тихона, который говорил, что если по каким-то военным или политическим обстоятельствам, то есть передвижение, изменение линии фронта, появление государственных границ, связь с Московским церковным центром для какой-то епархии или группы епархий будет затруднена, то в таком случае разрешается им перейти на самостоятельное существование, ну, с тем, что потом, когда все нормализуется, представить отчет о прошедших событиях уже вот советского патриарха. На основании этого указа патриарха Тихона в свое время действовала русская зарубежная церковь за рубежом. Сказали, мы отрезаны границами, поэтому не можем. Ну, как сказать, ну, мы не верим, что когда, не можем быть уверены, что когда мы переписываемся с патриархом в Москве, мы переписываемся не с товарищем полковником. Да? Вот. И в этих условиях какое-то искреннее братское общение здесь просто невозможно, и поэтому мы будем управляться самостоятельно. Надо сказать, что тогда и Москву, церковную Москву, это общество устраивало, потому что тоже для, конечно, тех иерархов, которые руководили Московской патриархией в те годы, ну, было желательно сбросить этот груз, чтобы не отвечать перед советской властью за действия мигрантских кругов. А так можно было сказать, они не наши, они с нами порвали, и поэтому какие ко мне претензии. Вот. Так вот, когда забирала патриархия в начале года Бердянскую епархию, то про это письмо патриарха Тихона не вспомнили. Вот. А вот на этот раз вспомнили. Хорошо, это уже некоторый прогресс. Теперь, соответственно, мяч на стороне Киева, церковного Киева, потому что вопрос в том, как они отреагируют на произошедшее. Они очень громко вопиют каждый раз, когда у них отбирают какой-то отдельный храм, пользу другой украинской церкви, автокефальной. А здесь у них отобрали целую несколько епархий, и никакого протеста официального от Киевского синода и митрополита Ануфрия не последовало. А вот поэтому сейчас изрядная часть, я знаю, что и вот украинского церковного общества и политического с интересом смотрит на эту ситуацию, потому что все ждут, ну, как говорится, современском пруфов. Вы заявили, украинская православная церковь заявила, что вы независимы от Москвы, а вот на деле, как вы действительно можете проявлять эту независимость? Потому что независимость – это не только, ну, скажем так, принятие тех или иных решений без согласования московских кабинетов. Мы же не прослушиваем ваши кабинеты, не знаем, согласовываете вы или нет. А все-таки это еще и независимость в головах, умение дать иную оценку тем или иным событиям, тем более напрямую касающиеся вас. А вот сможете ли вы назвать, что это вот как бы у вас украли эту епархию или половинку епархии, или группу епархии? Вот пока таких заявлений от официальных лиц Украинской Православной Церкви не было, и это осложняет существование УПЦ вот в политическом пространстве Украины, потому что дает основание вновь актуализировать обвинение в том, что на самом деле ваша независимость, она фиктивная, притворная.
Но это вообще был год богат событиями вокруг Украинской Православной Церкви. Там достаточно вспомнить события вокруг Лавры Киево-Печерской. И вообще, вот если как-то попытаться охарактеризовать, в каком состоянии УПЦ сейчас находится, потому что они, ну так, со стороны, конечно, на очень дилетантский, простите, если какие-то я глупости говорю, на очень дилетантский взгляд, кажется, что они действительно между двух огней оказались и в религиозном, и в политическом смысле. Вот как они сейчас там существуют, как это все управляется, самоуправляется.
Но в целом они существуют гораздо лучше, чем можно было бы ожидать. А в свое время, в 2014 году, во времена русской весны, я писал, что если как только сапог первого русского солдата пересекает государственную границу Украины, это, собственно говоря, смертный приговор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И вот видите, вот уже почти два года эти сапоги ходят далеко за пределами государственной границы Украины. А тем не менее УПЦ существует. По версии Москвы это УПЦ МП. И вот как бы новый календарь вышел патриархийный, в котором все украинские епископы сфотографированы и представлены как именно подчиненные патриарха Кирилла. Вот. То есть Москва всячески настаивает, патриарх Кирилл всячески в этом смысле осложняет жизнь своей паствы на Украине тем, что он все время подчеркивает, что это именно его товарищи, его агенты, его подчиненные. Он выдает им какие-то награды, посылает приветственные телеграммы, еще что-нибудь такое вот, и публикует списки именно своих клерков. Вот. Сами украинцы, заинтересованные украинские лица, пробуют это отрицать и говорят, ну и что, мало ли, что в Москве говорят. В Москве считают, что и Крым российский, а мы так не считаем. Да? Вот. И в Москве нас считают своими, а мы на самом деле не таковы. Но декларации такие есть. Реального пока отделения в проповеди и в оценках оно очень мало заметно. Но, тем не менее, все-таки жизнеспособность, резистентность Украинской Православной Церкви, она выше, чем того, что можно было предположить. То есть за вот эти два года где-то порядка 500 приходов, 500 храмов ушли. Вопрос, насколько добровольно, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, это всего лишь навсего 500 храмов из где-то 8 тысяч. Вот. Это очень небольшая цифра.
То есть можно сейчас как-то, условно говоря, посчитать, сейчас все сравнивают, да, силы сторон, в том числе там, начиная от поля боя и кончая всякие многочисленные другие ресурсы, человеческие, материальные, условно говоря, в процентах, сколько от довоенной УПЦ, которая была под московским патриархатом, и сколько вот сейчас процентов осталось?
При том, что ну, там, считайте, ну, я вам сказал.
Ну, 500 храмов из 8 тысяч, но они же...
8 тысяч, да, ну.
Ну, то есть, в общем, все равно больше 80%.
Да,
получается примерно так. Еще один важный...
Что, опять же, это ведь судьба в историях стен, кирпичей, а при этом ушли ли прихожане, это большой вопрос. А что я говорю, в ряде случаев есть основания сомневаться в том, что эти переходы были вполне добровольными. А это были скорее какие-то такие чуть ли не полицейские акции.
Ну да, мы на примере, собственно, Лавры это все и видели, что это буквально с ОМОНом, с полицией.
Ну и видели, что, соответственно, из нескольких сотен монахов этой Лавры только один. Вот, и остался в ней, согласившись быть в составе автокефальной церкви.
Первый раз за много лет Украина официально, по крайней мере, отмечает Рождество не в те даты, в которые отмечает их Россия. То есть они там. И вот насколько важным этот поворот можно считать. Не просто символическим, но и вот если за этим стоит что-то более такое глубокое, я не знаю.
Вот интересно было посмотреть данные украинских социологов, насколько полны были храмы в европейское Рождество, и как их сравнить с тем, что будет 7 января следующего года. Но напомню, что вот рядом ближайшая европейская страна - это Польша. Ближайшей к Украине. И польская церковь, она была создана в 20-х годах 20-го столетия под давлением польских властей, она отделилась от российской церкви. Вот. И даже за взятку, которую дало польское правительство, вот само польское правительство дало взятку Константинопольскому патриарху. Да, из госбюджета это официально совершенно по документам было проведено. Ну и, соответственно, польская церковь тогда навязали новый стиль. Вот. А буквально лет 5 назад они от него отказались. Аналогичная ситуация, вот я вижу, даже и в Чехии. Ну, и в Польше, но особенно в Чехии, конечно. Большинство прихожан местных православных церквей – это все-таки не этнические чехи или поляки. Это все те же украинцы, белорусы, русины. В значительной степени это, опять же, релоканты по событиям последних лет. Ну, белорусских чуть раньше, украинских, вот последних двух лет. Да, и эти люди, ну, они скорее... Ну, у них действительно это непростой выбор, по какому календарю им удобнее жить. Но учитывая, что они свежие эмигранты, для них важнее сохранить воспоминания о том мире, из которого они уехали. Не интегрироваться в новый мир и новый календарь, а сохранить прежний. Так что вот и польская церковь была вынуждена не вернуться, а вот именно ввести старый стиль. Вот. И насколько Украина православная готова будет ввести вот этот европейский, же тоже непонятно. Это может быть удобно для гастарбайтеров, азербайджан. А, то есть вот есть человек, который работает в Европе. В Европе у него каникулы, отпуск даются на Рождество по новому стилю. И удобно на эти праздники новогодние съездить домой. И прекрасно с семьей и друзьями отметить. Но тут есть одна проблемка. Это то, что граница сейчас для Украины закрыта. То есть мужчины не очень-то желают, те мужчины и украинцы, которые оказались в Европе, опасаются приехать к себе на родину. А потому что при всей горячей любви к своему отечеству они не желают встретить Новый год в окопах. Вот, значит, поэтому и этот аргумент о том, как хорош новый стиль, он как-то сейчас, в данной ситуации, он не срабатывает. То есть можно счесть переход на новый стиль для автокефальной украинской церкви таким вкладом в будущее. Ну, действительно, церковный календарь – это традиционный способ обозначить свои отличия. Мы не такие, мы другие. Вот там какие-то неправильные есть люди, у них неправильные праздники. Ну, скажем, вот все знают, что христиане, они, и католики в том числе, да, у них официально постные дни – это среда и четверг. А почему это так? А потому что, оказывается, евреи постились по вторникам и четвергам. Вот во времена междузаветные, между эпохой Ветхого Завета и Нового. Да? Вот. И вот для того, чтобы не быть похожими на евреев, а ранее христианская община, она, это была община, ну, скажем так, выкрестов в значительной своей степени, да, то есть этнических евреев, которые приняли новую веру. Вот, и поэтому как привычка вот таких постных дней в неделю, она была. Вот, но они сказали, хорошо, мы эти два дня будем соблюдать, но они будут другими. Так что пост, или, напротив, даже иногда отсутствие поста, это такое боевое знамя. И в одной из церковных книг поясняется, что вот мы там накануне Великого Поста, мы там сплошная так называемая седмица, когда мы не соблюдаем среду и пятницу, специально поясняется, чтобы не быть похожим на армян, у которых в это время как раз начинается свой пост. Так что в этом смысле ничего особого нового не происходит, хотя и приятного я в этом не вижу, когда происходят какие-то серьезные перемены по соображениям политики. Это не очень хорошо. Точно так же не очень хорошо менять церковный календарь по соображениям гастрономическим, чтобы там под Новый год не нарушать поста, давайте этот пост отменим или еще что-то. Да. То есть все-таки для религиозных событий нужны какие-то более серьезные, более высокие мотивации. Вот. Но это пожелание. В реальности это, к сожалению, очень редко когда бывает. И очень-очень много из того, что мы знаем в церковной жизни и даже в богослужении, вошло туда под влиянием именно вот, ну, сиюминутных политических факторов.
Ну и, как вы сказали, и гастрономических тоже, потому что...
И гастрономических,
как да. Сейчас говорят, да, какой же может быть с одной стороны пост, а с другой стороны с оливье, селедка под шубой, салат мимоза, шампанское, и все это как-то одно с другим для верующего человека, как я понимаю, совсем сочетаться не может. Вот, так что, да, говорит, не поменять ли, не передвинуть ли куда-нибудь еще что-нибудь.
Вот, ну, эта идея очень простая, я вообще считаю, ни вашим, ни нашим, а давайте Рождество праздновать 1 января.
Так уже прям совсем, да. Заодно и совместить со всеми остальными праздниками, чтобы было удобно.
Нет, не со всеми остальными, а простите, элементарная логика. Рождество – это Рождество Христово. Дальше начинается Новый год. А год какой? А год от Рождества Христова. И вот тут мы упираемся в некий тупик. А почему это год от Рождества Христова начинается не со дня рождения Христа? Если по новому стилю 25 декабря отметили, вроде бы значит, должен начаться уже Новый год от Рождества Христова, а мы еще неделю ждем, если по новому стилю. По старому обратная ситуация тоже. Новый год от Рождества Христова уже идет.
А Христос еще не родился, да. То есть, в общем.
Поэтому логично. Я надеюсь, со временем все-таки это станет настолько очевидным, что в конце концов перенесут, совместят новолетие и дату Рождества.
То есть придут к такому компромиссу?
Я думаю, что да.
Честно, вот такой версии, простите, не слышал, но возможно... По крайней мере, да, это уже точно всем будет удобно. Что сейчас происходит с Русской Православной Церковью вот в контексте общего православия мирового? мы очень хорошо знаем, в какой изоляции или не изоляции, это опять же, смотря с какой стороны смотреть, оказалась Россия светская в политическом смысле. То есть вот есть Запад, есть, который поддерживает Украину, есть глобальный юг. То есть тут более-менее нам, там, сказать, соотношение политических сторон понятно. А то, что происходит на религиозных фронтах, если они есть вообще, нам как раз не очень понятно. Вот как изменился вес РПЦ среди других и христианских церквей, и православных? Или здесь вообще никаких таких заметных
подвижек? Я боюсь, что, к сожалению, в этом смысле, опять же, и Украина, и Россия идут одинаковыми параллельными курсами. И с какой точки зрения, религиозной точки зрения, я бы назвал этот процесс армянизации. То есть это пример армянской апостольской церкви, это пример, ну, простите, деградации вселенской религии, всемирной религии до уровня племенного национального культа. То есть при всем уважении к армянской церкви и армянской культуре, но сегодня понятно, что она интересна только армянам. А со своим особым календарем, своим особым богослужебным языком древнеармянским, который, опять же, и самим армянам плохо понятен, да, потому что там расстояние между современным литературным разговорным армянским языком и богослужебным еще больше, чем у, скажем, русского или украинского и церковно-славянского языков. Вот, ну вот аналогичные процессы ждут, я полагаю, что и русскую церковь, и происходит и в русской церкви, и в украинской. Автокефальные особенно, да. Ну, не только автокефальные, но и УПЦ тоже. То есть, ну, замыкание на своей повестке дня, пестование, прежде всего, каких-то национальных героев, в том числе военных, прежде всего военных, конечно, и по государственному заказу, по условиям военного времени. Вот. И, в конце концов, вот особенность армянской церкви, ну, по сути говоря, она одна, да, то есть она вне общения с православными церквами другими. Вне полноты богослужебного общения. Вот. Ну и здесь, то есть получается, что с одной стороны русская церковь, патриархия московская, она оказалась, ну не сейчас, а еще с 19 года начиная, в разрыве с греческими церквями, греческой традицией православными. А в случае украинской православной церковь, та, которая новая, она в союзе с греками, но зато и славянские церкви как бы для нее сейчас потеряны. То есть даже польская церковь, она не признает украинскую автокефальную церковь. Вот, так что там тоже все непросто. Что касается событий на каком-то влияние на международных фронтах, ну вот сейчас стало довольно-таки очевидным, что провалился самый такой распиаренный проект патриарха Кирилла. То есть он, разругавшись с греками, решил сделать ставку на какое-то такое негреческое православие, в том числе африканское. Вот. И поскольку африканский патриарх, Александрийский патриарх, патриарх всей Африки, он грек, его община в самом Египте находится, их очень мало, там православных греков, может быть, 50 тысяч человек, не больше, да? Но очень древняя кафедра, поэтому высокий древний статус формальный. И он согласился признать вот эту автокефальную украинскую церковь. Соответственно, патриарх Кирилл разорвал с ним отношения и объявил всю Африку территорией свободной охоты. То есть там можно как вот создавать свои церковные структуры, что, в принципе, запрещено, конечно, церковными канонами. Вот. И туда был направлен митрополит Леонид с фамилией Горбачев, вот, который начал активно хвастаться тем, что там сотни приходов новых он там открывает. Вербовались эти новые священники, приходы и прихожане и храмы по очень странным местам, потому что, оказывается, я сам этого не знал, но в Африке есть достаточно много всевозможных таких, знаете, секточек, пара православных, пара христианских. Ну, знаете, то там какой-нибудь католический ксёнц полюбил и убежал от своего епископа со своей женой. Католики его не признают, а он ценит какую-то традицию, поэтому начинает себя православным. В общем, там есть какие-то такие организации с крупными названиями, типа Всемирная православная церковь, все что-нибудь такое. И эти люди, с одной стороны, они все-таки тяготятся с тем, что они вне официального православного мира. Ну вот как там Слуцкий свои маленькие приходики имеет. Тут к ним приезжает из Москвы митрополит и говорит: слушайте, идите к нам. С огромной древней русской церковью вы будете в связи, все прекрасно. Кроме того, мы денежками поможем. Про это молчали, но это было очевидно. В таких проектах деньги всегда самое главное. А по сути, конечно же, этот церковный проект, он обслуживал интересы ЧВК «Вагнер». Потому что главные военные бизнес-интересы Пригожина, они были все-таки именно в Африке. Вот. А когда, соответственно, с одной стороны, он переключил своих боевиков, убрал из Африки и перевез их на украинские фронты, а с другой стороны, все это кончилось известно чем для самого Пригожина. Похоже, что этот проект, проект российских госкорпораций, по большому счету, госмонополий, потому что им было важно находить какие-то там, разрабатывать какие-то бриллианты, алмазные прииски в Африке, еще что-то, да. Собственно, ЧВК Вагнера, оно было нужно для обслуживания интересов большого российского бизнеса. Вот. А сейчас так получается, что, наверное, и бизнесу этому тоже там тяжело за границей сейчас работать. Вот. И похоже, что этот проект, именно прежде всего промышленный проект финансового освоения Африки, он как-то замер на какое-то время. И, соответственно, церковные тоже, денежки перестали поступать. И, соответственно, начался отток этих вот неофитов Московского патриархата, начали уходить. И, в общем, это ну, такая авантюрно-позорная страничка в истории русского православия.
Слушайте, а вообще православных в Африке много?
Ну, конечно, нет. Но при этом действительно была и есть эта симпатичная деятельность греков там. Что я вам говорю, самих греков православных в Египте мало, там, где их патриархия, но их активно поддерживают греки, которые на своих местах живут, на Крите, на Кипре, в самой Греции. Там постоянно происходит собирание денег на эти миссионерские нужды, принимают африканских семинаристов к себе, обучают их и так далее. И надо сказать, что эта африканская греческая миссия, она, во-первых, у нее уже опыт нескольких десятилетий. Да, это феномен 20 века, раньше они этим не занимались. Но, тем не менее, они учили многое, и в частности, путем инкультурации миссии. И что мне там очень интересно, у них есть литургические танцы. Потому что, конечно же, в африканской культуре танцы, музыкальная культура африканская, она очень своеобразная, интересная, богатая, древняя.
То есть такое православие с учетом местной специфики.
Да, и, соответственно, там, когда епископ совершает какой-нибудь там ну, великий вход, он держит как бы над головой чашу, а сам идет и пританцовывает. Ничего в этом нету, ничего особо модернистского. Мы из Библии знаем, что и знаменитый псалмопевец пророк Давид, когда обрел ковчег Завета, потерянный, да, он танцевал и плясал, когда этот ковчег возвращали в Иерусалим. Вот, то есть это нормально, да, то, что это мы привыкли к викторианскому стилю благочестия, когда стоять по крайней постойке смирно и ничего, никаких эмоций и так далее. А все-таки Восток – дело тонкое, времена Златоуста, который все-таки в Антиохии, в Сирии проповедовал, в порядке вещей были аплодисменты по ходу проповеди, есть какой-то оборот проповедника, аудитория сочла удачным. Вот. Ну и действительно, у ранних христиан были в том числе и танцы. Были и ритуальные танцы, то есть историки церкви об этом знают. Именно в Европе тоже были ритуальные танцы. Вот греки их сейчас возрождают для африканской своей паствы. Это очень интересно. А еще один интересный проект был там, начал несколько лет назад Александрийский патриарх. Это возрождение института женского священства. Пока начали с деканис. Вот, но это тоже то, что было в Древней Церкви, даже в Византийской Церкви было в первом тысячелетии. Вот, и это вот очень интересно, привлечь женщин к литургической жизни Церкви. Вот, и в этом смысле тоже они идут впереди всей остальной православной планеты.
Но православная планета, как я понимаю, крайне далека пока от того, чтобы распространился это. У нас я вообще себе не представляю женщин-священников, честно говоря. Ни в какой вот ближайшей перспективе.
Ну, посмотрим. Никогда не говори никогда.
Ну,
а потом мы же не знаем, какой выйдет страна и церковь из вот нынешнего крутого виража и пике.
Вот, кстати, этот вопрос я хотел вам задать следующим, но мы буквально сейчас на секундочку прервемся, потому что все-таки я должен еще в нашем эфире выполнить наше, в общем, традиционное обязательство. Напомню, что у нас есть shop.diletant.media, где вы, зайдя вот в наш интернет-магазин, можете найти там. И сейчас там очень много собраний сочинений выставлено. И к Новому году вообще можно много любопытного там найти, ну и всегда хорошая литература, и художественная, и документальная, и даже религиозная там тоже есть, так что себе в подарок кому-нибудь просто почитать. Книга не единственная, но по-прежнему один из лучших подарков, безусловно, у меня в руке Генри Киссинджер «Мировой порядок». Это вот такие книжки, которые раньше было принято называть таким пляжным чтением в мягкой обложке, но мысли там внутри... умный. Один из тех людей, которые наш мир, к сожалению, в этом году покинули, Генри Киссинджер. Так что еще раз, shop.diletant.media, заходите, смотрите, и что-нибудь обязательно для себя интересное найдете. Но вот та самая мысль, на которой мы буквально сейчас остановились, что когда-то все это пройдет, так или иначе, светские люди говорят, как поменяется светская власть, пытаются найти каких-то достойных людей, то ли в окружении Путина, то ли где-то на дальних подступах, то ли вообще за пределами нашего такого политического бомонда. Но ведь, наверное, и церкви как-то придется меняться, обслуживая интересы государства. Вот сейчас, если поменяется государство, поменяется власть, нужно будет меняться и церкви. Есть ли какие-то люди достойные вот, в церковной иерархии, которых вы знаете, или, может, вам кажется, что они достойны того, чтобы быть... возглавлять Русскую Православную Церковь, и чтобы это действительно был ну, такой, не с ухмылкой об этом говорили никак, а о таком министерстве Бога при администрации президента, а вот о чем-то вот действительно достойном. Есть ли такие люди? Видите ли вы их?
Я не о личности говорю. Моя мысль такая, что вполне вероятно, особенно если затянется, да, вот это наша глубокая эпопея затянется и кончится катастрофически, причем так, что это будет очевидно для всех. Потому что, конечно, бывают скрытые поражения, так что народ никогда и не узнает, где чья могилка и так далее, да, и что, оказывается, где-то в далеких краях какие-то корабли потонули. Бывает такое, да, народ просто не знал, что что-то такое нехорошее произошло. А когда все-таки даже никакая пропаганда не сможет скрыть, что дело кончилось плохо, и даже не с военной точки зрения, а просто ну, по-человечески, да, по-человечески, с точки зрения да, и бытовой жизни, простого россиянина и так далее. И вот когда у людей будет мощная аллергия на нынешнюю риторику, просто блевать будут от одних напоминаний о сегодняшних мемчиках, слоганах пропагандистских и так далее, да, то тогда, соответственно, эта аллергия, она может быть и в церковной среде, и на церковные лозунги, церковную пропаганду. И вот в таких случаях происходит некое пакетное голосование, пакетная смена норм, вкусов, правил и так далее. Вот. И тогда в одном пакете может казаться, да, и новый стиль, как бы вот раз мы уходим, ну как вот когда-то там Россия уходила от Советского Союза, да, и разом, да, от всего сразу отказывались, может быть, от чего-то понапрасну, или как еще раньше, соответственно, уходили от царской России, и тоже от чего-то отказывались решительно, и, может быть, тоже в чем-то понапрасну. Но также вполне вероятно будет при выходе в следующую, скажем так, революцию или контрреволюцию, тут уже запутаешься, как это называть, кто у нас революционер, кто контрреволюционер. Да, и, соответственно, при следующей то ли революции, то ли реставрации, непонятно чего, там вот может быть вот это вот пакетное желание, давайте сменим много чего, в том числе и какую-то вот эту византийскую стилистику православного богослужения. Может быть так, да. Вот. Если уж нам... Мы убедились в том, что церковь, пристегнутая к государству, это невкусно, неэстетично и неэтично, то давайте подумаем, как ее от этого освободить и, соответственно, как обозначить эту самостийность церкви, в чем дать право голоса прихожанам, мирянам больше. Ну, логичная мысль. А дальше, естественно, после вопроса, как только поставлен вопрос о том, что какие-то нормы демократии должны прийти в церковную жизнь, ну, на следующее утро появляется повестка дня вопрос, простите, а женщины тоже люди или только друзья человека? И начинает обсуждаться женский вопрос, статус женщины в церковной общине. Так что от этого не уйти. Отвечать на это придется. И заученных фраз, которыми сегодня эту тему гасит, этих заученных аргументов не хватит.
То есть, в общем, если произойдет некий общественный поворот, то и люди найдутся, которые возглавят.
Да, что называется, эпоха создаст себе лидеров и спикеров.
Вопрос, который каждый год возникает, появляются периодически какие-то слухи об этом, какие-то намеки, надежды у кого-то. И в этом году тоже в конце, опять же, об этом как-то иногда эпизодически заходила речь. Возможные встречи патриарха с Папой Римским. Насколько вам кажется это, во-первых, реальным, во-вторых, необходимым, и если вдруг такая встреча каким-то образом состоится, может ли она вот что-то, кроме символического значения, иметь еще какое-то? Даже не религиозное, а еще какое-то, не знаю.
Неужели кто-то не помнит гениальную фразу из сериала «Молодой папа»? Там такая встреча показана, и потом молодой папа своему штарю говорит «да». Беседовать с московским патриархом скучнее, чем смотреть гольф по телевизору. Вот. Ну, нету там живой повестки. Дело в том, что, ну что, вот если они могут встретиться и обсудить украинский кейс, ну, во-первых, дело в том, что можно было за этот год убедиться, что Украина, украинская общественность, ну, не прислушивается к голосу римского папы. То есть, ну, если там в целом нету настроения в украинском обществе на мирные переговоры, а папа по должности призывает к ним всегда, да? Просто по должности, а что еще может делать христианин? Как не призывать к мирным переговорам? Вот, не обучать же людей, там, как пользоваться автоматом Калашникова, это не функционал христианского епископа. Вот. Ну а пока это не модная повестка дня для украинского интернет, даже пространства массового настроения. Поэтому даже если бы там была бы совместная декларация на тему патриарха Московского и Римского папы, то это только, ну, был бы огромный минус для авторитета папы в украинских глазах. И ничего более. Так что нет. Не думаю, что такая встреча может быть. Она, во-первых, не нужна и патриарху Кириллу. То есть она может быть нужна только в одном случае. То есть если вдруг какие-то пойдут об этом разговоры, ну, это будет понятно, что это команда Кремля. Из Кремля. То есть Путин ищет выхода из своей изоляции политической, дипломатической, европейской. И поэтому дал, соответственно, указивку: хорошо, попробуйте через Ватикан что-то сделать. Это возможно. Но опять же, это будет понятно всем, и поэтому внимания будет не к патриарху и даже не к папе, а все будут гадать, так интересно, что же может Путин предложить, какие он может видеть возможные выходы. Да? Ну и дальше начнется обычное гадание по обычной политологии, к религии не имеющей никакого отношения.
Ну, то есть все равно будет такое, как это, Министерство Бога или там религиозный отдел администрации президента, который будет вот решать какие-то такие...
Ну, это даже не религиозно. Здесь ничего религиозного не будет. Это чисто МИДовские полномочия.
В общем, так сказать, ничего, как ничего не ждали.
Ну, грубо говоря, ну, пастор Плак, который пошел в Берн с известным заданием, да? Это религиозная деятельность или как? Богословская?
Не очень.
Ну, вот и здесь так же будет.
И, наверное, последний вопрос, оставшиеся нам 5 минут. Очень у нас вот раньше, как у нас была там партия Ленина, коммунизм, идеи коммунизма, когда образовался такой вакуум идеологический, теперь у нас, простите уж меня, за, может быть, за грубое слово, везде вот стали Господа Бога пихать, поминая его в суе, опять же, традиционные ценности, православие к месту, не к месту, вот все это отовсюду. И я сам не могу это оценить, сам не могу понять. У нас религиозность людей на фоне всего этого растет, падает. Имеет ли это какое-то значение или вызывает, как вот у нас у советских тогда еще пионеров, вызывала вот эта вот вся лениниана в какой-то момент рвотный совершенно рефлекс. Невозможно было просто все это воспринимать. И когда изо всех утюгов, изо всех щелей вот это все вылезало, просто начиналась аллергическая реакция на все эти вещи. Не думаете ли вы, не боитесь ли, что вот на фоне всех этих и не только этих событий упоминание Господа Бога когда-то у людей тоже начнет вызывать такую, вот такую же реакцию?
Ну, а зачем здесь будущее время? Есть очень простой способ. Найдите какого-нибудь хорошего психолога. Психолога желательно такого физиогномиста, который может, что называется, ну, мимику прочитывать людей, их эмоциональные реакции. И посмотрите вместе с ним новости по телеканалу «Союз», по православному телеканалу «Союз». Вот я только перед нашим эфиром этим я занимался. Вот. И рассказывает о том, что вот где-то там, ну, дежурная новость, что в каком-то городе прошла церковно-научная конференция. Вот. Неважно, как она называется, различные течения, еще что-нибудь там. Вот. И, как правило, соответственно, показывают в местном университете или в местной семинарии вот, тандем местного епископа и градоначальника, соответственно, студенты, которые там сидят в зале. И якобы диктор заявляет, что с огромным энтузиазмом они приняли участие вот в работе конференции, но посмотрите на их лица. Этих студентов или согнанных преподавателей мобилизованных местного университета. Да, и вы увидите, что это царство зеленой тоски, это обязаловка. Вот, и поэтому, да, несомненно, люди, помнящие, что такое позднесоветский комсомол, да, все это нам очень знакомо. Умение спать на комсомольском партийном собрании с открытыми глазами.
Это вот такое вот загоняние, не знаю, какое слово подобрать, загон в религию идущий.
Да, и дай бог, чтобы так оно и было. Потому что, знаете, штука в том, что ведь в военное время обычно обостряет религиозные чувства. Но обостряет чем? Именно тем, что люди ощущают, что они во власти неких событий, которые смертельно опасны, и от них ничего не зависит, и поэтому молятся о тех, кто находится в зоне риска, о своих родных, которые на фронте под бомбами и так далее. Да? И вот в этом смысле я полагаю, что в Украине этот всплеск религиозности может быть совершенно искренним, потому что все-таки гораздо чаще по их хатыночкам прилетают бомбы, нежели по русским избам. Вот. А в целом Россия еще не прочувствовала шкурой своей, что такое военные события. Вот. И поэтому эта религиозность, она еще в России остается формальной. А вот если война придет в каждый дом, вот тогда и религиозность станет гораздо более искренней, чего, я надеюсь, все-таки именно таким путем не будет достигнуто.
Что ж, я благодарю вас за эту беседу, за этот разговор. Богослов Андрей Кураев был у нас с вами в эфире «Живого гвоздя». Особое мнение. Я напоминаю, что в чате вы можете по-прежнему ставить всякие свои реакции, писать комментарии, лайки и так далее, исключительно способствующие, согласно алгоритмам этой хитрой штуковины, распространению этого видео. А тут было что посмотреть и послушать. Но поскольку это и мой последний эфир в этом году, я, соответственно, всем желаю здоровья и мира. Банальные пожелания, которые перестали быть банальными за последнее время, да, наверное, и не были никогда таковыми. Андрей Вячеславович, спасибо вам еще раз большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. И до встречи уже в новом году. Спасибо.
Всего доброго.